Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Продолжаем празднование Светлого Христова Воскресения. И сегодня, неделя шестая по Пасхе, называется неделей о слепом. Потому что в эту неделю Святая Церковь предлагает нам повествование о чуде, совершенном Господом над человеком слепым от рождения. Я уже говорил вам, что мы должны не только читать Евангелие и вообще Писание, а и внимать словам богослужения Святой Православной Церкви, ибо все, что Церковь износит, и Писание, и Святотворение Святых Отцов, и богослужебные тексты, и жития, все это есть богодухновенное предание Святой Церкви, и все служит к делу спасения, правильному пониманию и усвоению вот, необходимого для нас учения Божьего. И если мы сегодня внимательно прочитаем кандак, посвященный неделе о слепом, то мы увидим, что и это повествование о конкретном историческом событии, об исцелении конкретного слепого от рождения человека, имеет прямое отношение к нашему внутреннему человеку. «Душевными очима ослеплен, к тебе, Христе, прихожу, як уже слепые от рождения, покаянием зову ти, ты сущих во тьме свет пресветлый». Так звучит сегодняшний кандак. И здесь мы видим, что от лица каждого верного человека, каждого члена церкви, как бы написан этот кандак. И мы вместе с церковью, но каждый как бы от себя говорит, что я душевными очами ослепленный. А к тебе, Христе, прихожу, потому что только ты можешь даровать прозрение. Только ты истинный врач и спаситель всякого человека. Прихожу как слепой от рождения. То есть здесь исповедуется, что вот эта слепота духовная, да, или душевная, она с нами рождается, или мы в ней рождаемся. Все без исключения рождаются духовно слепыми. Такова данность, такова природа вот падшего человеческого естества. После грехопадения мы рождаемся, начиная от Адама и Евы, весь род человеческий рождается в слепоте души, то есть в грехах, вот в первородном грехе, и, соответственно, в слепоте по отношению к Богу и всему Божественному. Это наша беда, это наше горе, с этим мы рождаемся, и это мы должны преодолеть и посредством Христа, который сделал все, чтобы нас искупить, спасти и даровать нам исцеление, и прежде всего от слепоты духовной. Получить это исцеление. Каким же образом? Покаянием зову тебе. Вот указано средство, что мы получаем исцеление от слепоты душевной посредством Богом заповеданного и Богом установленного покаяния. Никакого другого средства не существует и не бывает. Только покаяние. Покаяние, которое охватывает всю жизнь, все наши дела, которое заключается в исполнении всех заповедей Христовых. Вот это глубокое, глубинное перерождение, изменение человека. Вот такое покаяние, конечно же, производит спасительное, благое исцеление всего человеческого существа и прежде всего, очень самого важного вот, органа духовного, это духовного зрения. мы можем сравнить с нашими внешними чувствами, что самым главным чувством у человека является зрение, то есть способность видеть, которую Бог вложил каждому человеку. Бывает изредка, что по каким-то причинам некоторые дети рождаются вот слепыми, так как вот случай евангельский показывает. Бывает, что по ходу жизни люди получают травму или какую-то болезнь и теряют зрение. Из этого мы понимаем, что зрение – это дар Божий, потому что кто-то его имеет, а кто-то по каким-то причинам не имеет. И должны благодарить Бога. Но нормально это родиться и видеть этот мир. И большинство людей такими рождаются и видят этот мир. И зрение занимает первое место среди всех остальных чувств. Так и в духовной жизни. Если мы будем незрячими, невидящими, слепыми, то как же мы сможем правильно, нормально, здраво ориентироваться в духовной жизни? Как мы будем видеть Бога, который видится только духовными очами, никак не телесными, за исключением личности Господа Иисуса Христа во плоти? Вот, но пока для нас это закрыто, мы не можем Господа видеть так, как его видели, кто жил на земле тогда, рядом находился. Вот. Все остальные вот, духовные истины зрятся только этими духовными очами. И если телесными очами рождается очень малое число людей, то душевными, как я сказал, все мы рождаемся с поврежденным зрением, то есть слепыми, незрячими, невидящими. И поэтому воскресение Христово, которое мы празднуем вот уже 6 недель, и которое на следующей неделе вот завершается, оно принесло нам, помимо всех прочих благих даров, и дар, или возможность получить дар прозрения. И поэтому вот на этой седмице и на этой неделе, шестой, празднуется память дарования зрения от Рождества своего слепому человеку. У этого человека не было глаз вообще. То есть у него не то, что он там был поврежденное зрение, он вообще не имел глаз. И это очень точное подчеркивание и очень такой точный образ того, что с нами, с нашим внутренним человеком, у каждого из нас происходит. То есть мы рождаемся вообще без духовного зрения. То есть не просто с поврежденным зрением. То есть как бы глаза есть, но мы не можем видеть. Нет, мы даже не имеем этих глаз. Мы даже понятия не имеем, что такое вот духовный мир. И что такое видеть духовный мир. Потому что это совершенно необычное, неизвестное человеческому опыту духовное переживание, ощущение, духовное чувство, которое дается только благодатью Духа Святого. И когда оно дается, тогда человек впервые соприкасается с духовной реальностью и понимает, так вот, чего лишены были все люди, и он в том числе до прозрения своего, и чего лишены остальные люди, которые еще не прозрели. Тогда человек опытно понимает, как, вот так как мы, видя внешний мир, а потом как-то увидев человека, который идет с палочкой и в темных очках, и понимаем, что он не видит этот мир, мы сразу тогда сравниваем и понимаем, какое мы имеем преимущество, какое благо для нас зрение. А тот спрашивает, как пройти, как и на ощупь идет, и как ему трудно ориентироваться в этой жизни. Также мы можем этот образ приносить в духовную жизнь и понимать, то как же нам в духовной жизни вот ходить с палочкой на ощупь и ничего не видеть. И если в этой жизни еще кто-то может подсказать, подвести за руку, и даже собак вот, специально обучают, помогать слепым и так далее, то есть много есть помощи, то в духовной жизни где мы один на один с демонами, со страстями свирепыми своими, вот, у нас нет таких помощников, которые бы за руку нас вот непосредственно повели. То есть есть у нас, конечно, и ангелы, Богом посылаемые, ангел-хранители, и ангелы служащие, помогающие нам, есть и святые Божьи человеки, но это уже совершенно другой уровень, и надо еще выйти на этот уровень. Надо еще увидеть своего ангела, увидеть духовными очами, конечно, не телесными, вот, и увидеть, как святым обратиться и получить эту помощь. Поэтому это все вымаливается, и не так это обыкновенно происходит, как вот в жизни обыкновенно нашей внешней. Поэтому, по сути, мы оставлены наедине с грехом, со страстями, с демонами, и при этом мы еще и не видим своих врагов, потому что мы не имеем духовного зрения, и поэтому бьемся мы вслепую. Вот. И поэтому почти постоянно побеждаемся. И настолько важен этот дар духовного зрения, насколько вот в земной внешней жизни важен дар зрения. Потому что мы просто открываем глаза и видим. Видим солнце, видим деревья, траву, цветы, дорогу, дом, стол, продукты питания, которые мы вкушаем, там, постель свою, родных, близких, знакомых, окружающих людей. Все мы видим. И мы настолько естественно это делаем, у нас вовсе не приходит, что это нечто такое, что-то такое особенное, и что-то такое. Да, пока мы не потеряем, не дай Бог, это да, тогда поймем, что это великий дар Божий. Точно так и в духовной жизни. Когда человек уже получил это зрение, Господь восстанавливает это зрение, и в этом случае исцеления слепо рожденного он берет брение, то есть землю, и смешивает ее со своей божественной слюной. И делает такую вот полужидкую, да, такую вот мазь из земли. И этим показывает, что он восстанавливает, насколько человек сделан из брения и божественным духом была вдохнута в него бессмертная душа, то и здесь Господь восстанавливает важнейший орган зрения, как бы добавляет этого же брения, которого у человека не хватает, потому что он был лишен вообще глаз. Вот. Показывая, напоминая, что человек сделан из брения, смиряя его, возводя его опять в то состояние, в которое он был взят. Задумайся. И опять, и в этом уже исцелении после грехопадения вы нуждаетесь в том, что выходит из уст Господних. Слюна, тогда дух, а сейчас слюна. Потому что сейчас опять Господь не создает человека заново, а воссоздает. Поднимает его из падения, исцеляет его из падения, а не создает вообще заново. Поэтому нет нужды опять вдыхать в него бессмертную душу, она в нем уже есть. Но она просто умерла, она ослепла, она не чувствует, она не видит своего Бога-благодетеля и божественный духовный мир. Поэтому наша задача вернуться к Богу и через веру, а затем посредством покаяния умолить Его вернуть нам зрение. И что делал этот для нас образ внутреннего человека, этот человек конкретно слепой, до получение исцеления. Он сидел и просил милостыню на пропитание. То есть вот эти обстоятельства, попущенные Богом с детства слепота, они обрекли его на этот образ жизни. Человек слепой не может активно участвовать в жизни так, как все зрячие люди. Он калека, он инвалид, он не может ориентироваться в этой жизни и не может работать, там, и что-то такое делать так, как другие люди. То есть, там, конечно, есть и слепым что-то делать, там, на ощупь и так далее, но не об этом нет речи. Он не может так же вот быть равным всем зрячим людям. И поэтому, а тем более в древности, когда никаких вообще не было там этих существующих средств, и вот этой системы помощи людям плохо видящим или невидящим, вот, то единственным способом жизни дальнейшей это было просить милостыню. И в основном возле храма, потому что туда ходят люди верующие, милостивые, как бы люди рассчитывают на это. И вот сидеть и просить на пропитание, такова доля слепого человека. И к нашему внутреннему человеку это как относится? И мы должны до прозрения духовного сидеть и просить милости Божией. И сидеть тоже не случайно, потому что вот слепой человек, он ходит на ощупь или с поддержкой кого-то, и только вот в крайней нужде, то есть домой там, и к месту вот прощения милости, и все. То есть он мало куда ходит вообще особо, потому что ему это трудно, и вряд ли кто будет водить его там просто куда-то, просто так. Вот он ходит в крайней нужде, и в основном он сидит. Вот состояние вот этого такого относительного покоя, указывает сидение, и состояние смирения, то есть что он принял наказание Божие, он признал его, и сидит, но не просто сидит бессмысленно, а он трудится душевно, взывая к Господу о исцелении, ибо он хочет прозреть, он знает, что есть дар зрения, иначе бы и просить нечего было бы. Он знает, что другие люди видят. Они идут рядом, там, смеются, проходят, и, там, бросают ему деньги. Он понимает, что они видят, но он не знает, что это такое. Он знает, что это есть, но опыта он не знает. Он с детства, с Рождества, с чрева матери не видит, поэтому он не знает, что такое видеть. Но он знает, что есть другие люди, которые иначе все воспринимают. И он верит в это, и живет этой верой, этой надеждой, и просит у Господа этого исцеления душевных очей. Потому что в духовной жизни невозможно никак пребывать слепым. Хотя уже вот это само прошение, само покаянное, вот это пребывание в этом прошении уже и есть начало духовной жизни. Ибо без Духа Святаго мы этого не можем. Но это есть еще неполноценная духовная жизнь. Это жизнь калеки, который хочет приобщиться к духовному миру. И входим мы в духовный мир с момента прозрения. И когда мы начинаем видеть в этом мире, различать посредством Богом дарованного зрения, различать духовные предметы, различать духов, вот этот дух светлый, чистый, а этот дух темный, злой, лукавый, бес, вот это Божье, вот это, мы видим так же, как мы ориентируемся вот во внешнем нашем, вот в этой жизни, обладая даром зрения. И только после этого можно как-то в этом мире пребывать, действовать, потому что это необходимое условие. Оно недостаточное, но оно необходимое. Так же, как в этой жизни. Недостаточно видеть, как люди трудятся, надо идти еще и самому трудиться, используя этот дар зрения, здоровья и так далее. Вот. Но если не видеть, то даже не вопрос не стоит, чтобы там трудиться и так далее. Поэтому получение дара прозрения крайне важно, необходимое условие дальнейшей нашей духовной жизни, преуспеяния. Поэтому его нужно вымаливать прежде всего. Вымаливать до тех пор, пока мы не начнем видеть через внимательную молитву, мы получаем этот дар духовного прозрения через покаянную, внимательную Иисусу молитву, потому что к тебе, Христе, прихожу. Только Христос дает это прозрение. Так Бог устроил. Только Его заслугами, только Его дивным, чудотворным, светоносным, всемогущим именем мы улучшаем это прозрение. Благодатью Духа Святаго, даром из-за заслуги Христа. И, как говорит сегодняшний контакт, «ты сущих во тьме свет пресветлый». То есть недостаточно получить восстановление духовных глаз наших и способности духовно видеть. Так же, как недостаточно иметь вот здоровые глаза вот в этой внешней жизни. Потому что если убрать свет, то даже здоровые глаза сами по себе, имеющие способность видеть, но они ничего не видят. То есть в темноте полной мы не видим. Поэтому должно быть как бы сочетание двух важных вещей в способности видеть. Первое – это вообще органы зрения, здоровые, видящие. И второе – это свет божественный, который позволяет этим органам включаться и видеть все при свете дня. Так и в духовной жизни. Надо и получить эти органы, восстановить их, получить способность здраво видеть, и одновременно свет Христов, просвещающий всякого человека, должен пробивать. Потому что во свете только Божьем мы видим все. Без Его света мы ничего не можем. И поэтому этот процесс вот, видения называется просвещением. И его заимствовали из духовного словаря, даже вот мирские организации, которые вот обучают детей в школах, грамоте, там, основам математики, всех других наук таких для земной жизни потребных. И они это называют просвещением. Даже суть министерства просвещения, там, так далее. Почему? Потому что даже для мирского человека, даже неверующего человека, вот эти знания как бы являются светом в определенном смысле. Потому что он ими ориентируется, он ими видит в той сфере, в которой люди в земной жизни живут. Поэтому для них это действительно просвещение. Но мы говорим об истинном просвещении, свыше, о духовном просвещении, которое дарует Господь только благодатью Духа Святаго. И вот когда мы это улучшим, тогда мы начнем видеть и Священное Писание, и богатство вот, Церкви в ее богослужениях, и в других ее сокровищницах, которые она нам предлагает богато, и в своей жизни мы начнем видеть себя правильно, вот, и свое вот, положение в этом мире, свое место, свое назначение, что Бог от нас ожидает, что Он от нас требует, какие плоды мы приносим и какие должны приносить. Мы будем видеть, как грех с нами поступает, как он нас проявляется, как страсти в нас действуют, как проявляются. И благодаря этому видим, мы будем и принимать меры уже здраво, зряче, с пониманием. И нам будет намного легче принимать эти меры, потому что мы видим, мы понимаем. Так же, как человек видит, что на него летит камень, там брошенный сверху, он уклоняется от камня. Если он видит змею, которая приготовилась его ужалить, он тоже уклоняется. Если он видит яму, которая выкопана на его дороге, он тоже обходит эту яму. То есть зрение дает большое преимущество по сравнению со слепым, потому что слепой не видит и падает в яму, не видит и камень на него падает, не видит и змея его жалит. И это просто потому, что он не видит этого. Он не видит опасности, которая вокруг человека всегда подстерегает его. Вот. Тем более в духовной жизни, где вообще мы не имеем никаких привычных для нас вот естественных органов чувств, которые воспринимали бы эту жизнь, вообще этот мир духовный. И поэтому там, без духовного зрения, мы вообще никак не можем пребывать. Никак. И тем более, что в духовной жизни в духовном мире, вот эти органы чувств, они не разделены так, как вот для внешней жизни человека. То есть зрение само по себе, слух сам по себе, обоняние, осязание само по себе. И в духовной жизни, если человек видит, то он одновременно и слышит, и обоняет, и осязает, и чувствует. То есть и это нельзя передать, надо испытать. Поэтому как бы за основу берется одно – видение. Если ты видишь, значит, ты все остальное тоже уже имеешь. Во внешней жизни не так. Надо, если я что-то вижу, но оно так далеко находится, я и не слышу. Могу что-то слышать, но не видеть. Там кто-то из другой комнаты говорит, я не знаю, кто говорит. То есть у нас вот это разделение имеет значение. А в духовной жизни нет. Если ты видишь, то ты и слышишь. Если ты слышишь, то ты и видишь. И обоняешь духовно, и осязаешь духовно. Все это одновременно. То есть как бы вот это, все чувства сведены в одно духовное чувство, которым человек и воспринимает действительность. Поэтому не надо себе придумывать, гадать, мечтать, потому что никогда на ум человеку плотскому не зайдет то, что такое на самом деле есть духовное чувство. Никогда. Это надо опытно испытать. Это единственный способ познания духовной реальности. Опытное вкушение, опытное испытание. Никакими человеческими усилиями до этого опыта вкушения человек не может даже и представить себе, что это такое. Потому что его опыт не включает это. Он из опыта может только придумать что-то, то, что он знает. А все, что он знает, ничего общего не имеет с духовным миром. И поэтому будет страшная прелесть. То есть человек будет придумывать себе духовные состояния, мечтать о них, которых на самом деле не существует. Это есть прелесть. То есть ложь принимается за истину. На самом деле в духовной жизни совершенно все не так. И поэтому, когда мы туда вступим, милостью Божией, благодатью Божией, и начнем это видеть, то мы начнем понимать, что есть видение духовное, когда человек настолько вот духом своим чувствует, что вот это чувство и создает нам видение, слышание, понимание, осязание, обоняние. Все сразу, одновременно. Мы воспринимаем духом своим, вот уже возрожденным от Бога свыше, очищенным, освященным, обоженным. Мы воспринимаем духовную реальность, и нам тогда уже и органы зрения, и другие чувства не так важны для духовной реальности. Для земной жизни они еще нам важны, а для духовной реальности нам не нужны. Потому что мы совершенно иначе воспринимаем духовный мир. И мы это все настолько ясно видим, и в то же время не телесными глазами. И потом сами себе удивляемся. Кажется так, я ничего не видел, а все видел. Ничего не слышал, а все слышал. Поэтому это постигается опытом, и это есть великий дар, который нужно вымаливать. Дается он за великие скорби, которые подъемлются ради Господа Иисуса Христа и ради покаяния пред Ним. Ничего в духовной жизни просто так не дается, потому что, опять-таки, имеется горький, печальный опыт первых людей, которые даром получили рай, богообщение, невинность и так далее, и так далее. То есть великие дары Божии, и они не оценили это, легко отказались, поверили клевете дьявола, и вот мы все уже рождаемся в этом падении. Поэтому сейчас Господь дает не то, чтобы скупо, или ему жалко, да не будет таких хульных мыслей, а он мудро дает. Он дает так, чтобы люди научились эти дары ценить, хранить и пользовать себе на пользу его славу Божию. И поэтому нам все в духовной жизни дается с большим трудом, с большими скорбями, со многими искушениями. И это приучает нас ценить полученный дар, хранить его, как зеницу ока, и благодарить Бога несказанно за такой великий дар. Поэтому он достижим, вполне реально, в земной жизни достижим, если мы будем правильно подвязаться. Но не думайте, что можно с леностью, с расслаблением, с небрежением его улучшить. Нет, на пределе вот, человеческих возможностей конкретно каждого человека. То есть Бог требует вот этого предела возможностей именно с каждого человека. Сколько у него сил, он все оценивает, сколько у него возможностей. Поэтому нельзя это сравнивать там, человека с человеком. А для одного это будет казаться мало, ничто. Но для этого человека это мало все. Потому что он последний. Для него это что-то небольшое сделать, помнуться на молитву. Там, что-то настолько велико, тяжело, что Бог ему меняет это великий труд и подвиг. А для другого это легко там все это сделать, поэтому для него это ничего не приносит. Ему надо достигнуть своей меры, своего предела. Вот. Только человек так устроен, что начинает ценить только то, что достигнуто ему, когда он на пределе своих возможностей достигает какой-то плод. Тогда он начинает это ценить. То, что легко дается, он не ценит. Потому что вот после грехопадения в нас врождена эта гордость, которая, собственно, и является следствием этой слепоты. То есть это два взаимосвязанных недуга. Гордость ослепляет. Поэтому слепота и гордость – это и есть как бы один, не тот же недуг. Вот. Хотя как бы гордость – источник ее, но результатом слепота. И они неразлучно шествуют. Поэтому и получение исцеления, наше духовное зрение, напрямую связано со смирением. В какую меру мы смиримся пред Богом, в какую меру мы отвергнемся себя, в какую меру мы отречемся от этого мира, в такую меру мы получаем прозрение и свет Божьего просвещения, в котором мы можем видеть нашими прозревшими глазами. Поэтому будем прикладывать это повествование Евангелия от Иоанна 9 главы к своему внутреннему человеку и всякий раз, обращаясь к этому повествованию или празднуя память этого чуда или просто испытывая потребность в духовном зрении, будем опять и опять понуждаться к покаянию и умолять Господа о прозрении, чтобы нам перестать быть этими калеками, перестать быть просящими за этих духовных крошек, чтобы хоть как-то душу свою поддержать, способной к жизни, а прозреть и уже идти с полным пониманием, видением реальности духовного мира, идти к Богу за высшим освящением, обожением и соединением с Ним и в этой жизни, и в вечности. И да будет сие милостью воскресшего Спасителя нашего Господа Иисуса Христа и Его обильной благодатью со всеми желающими быть Ему верными и быть с Ним в вечности во веки веков. Аминь.